Жоэль Дикер. Исчезновение Стефани Мейлер. Посвящается Констанс. Сейчас, когда вы собираетесь погрузиться в этот роман, мне хочется отдать дань памяти моему издателю Бернару де Фалуа, покинувшему нас в январе 2018 года. Это был необыкновенный человек, обладавший исключительным издательским чутьем. Я обязан ему всем. Он был главной удачей в моей жизни. Мне его будет страшно не хватать. Давайте читать. В связи с событиями 30 июля 1994 года. О том, что случилось 30 июля 1994 года в фешенебельном курортном городке Орфеа на Океанском побережье, слышали только люди, хорошо знающие район Хэмптонов, штат Нью-Йорк.
Хэмптоны, Хэмптонс. Фешенебельные курортные поселки Ист-Хэмптон, Бридж-Хэмптон, Саут-Хэмптон и другие, давшие название местности на Лонг-Айленде, где они расположены. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания переводчика.
В тот день в Орфеа открывался первый театральный фестиваль, событие национального масштаба, собравшее многочисленную публику. Под вечер все туристы и местные жители начали стекаться на Мейн-стрит, где мэрия устроила праздничные мероприятия. Опустевшие жилые кварталы походили на город-призрак. Ни пешеходов на тротуарах, ни семейных пар на террасах, ни ребятишек, гоняющих на роликах, ни души в садах. Все ушли в центр. Около 8 часов единственным признаком жизни в безлюдном квартале Пенфилд был автомобиль, медленно кативший по пустынным улицам. Мужчина за рулем напряженно вглядывался в окрестности. В глазах его читалась смертельная тревога. Первый раз в жизни он чувствовал себя настолько одиноким. Помощи ждать неоткуда. Что делать — непонятно. Он безуспешно искал жену, та ушла на пробежку и до сих пор не вернулась. Сэмюэл и Меган Пейделин относились к числу тех редких горожан, что решили в первый день фестиваля остаться дома. Билетов на спектакль, которым открывался фестиваль, им не досталось, кассы брали сбою. А толкаться на народных гуляниях на Мейн-стрит и набережной у них не было ни малейшего желания. Под вечер, около 7:30, Меган, как обычно, отправилась на пробежку. Каждый вечер она делала свой непременный круг по городу и только в воскресенье давала телу короткий отдых. От дома всегда бежала вверх по Пенфилд-стрит до Пенфилд-Крессент, огибавший полукругом небольшой парк. Там останавливалась, делала на газоне комплекс упражнений, всегда один и тот же, и тем же путем бежала обратно. Все вместе занимало ровно 45 минут. Иногда 50, если она упражнялась подольше, но никак не больше. В 19:30 Сэмюэлу Пейделину показалось странным, что жены до сих пор нет дома. В 19:45 он начал беспокоиться. В 20:00 он шагал взад-вперед по гостиной, не находя себе места. Наконец, в 20:10 он не выдержал, сел в машину и стал объезжать квартал. Логичнее всего было двинуться по обычному маршруту Меган. Так он и сделал. Доехал по Пенфилд-стрит до Пенфилд-Крессент и свернул. Было 20:20. Вокруг ни единой живой души. Он на минуту остановился, вгляделся в парк, но там никого не было. Уже тронувшись с места, он вдруг заметил какие-то очертания на тротуаре. Сперва решил, что это куча тряпок. Потом понял, что видит человеческое тело. С колотящимся сердцем он выскочил из машины. Это была жена. В полиции Сэмюэл Пейделин скажет, первое, что пришло ему в голову, ей стало плохо из-за жары. Он испугался, что у Меган сердечный приступ. Но, подойдя поближе, увидел кровь и дырочку у нее в затылке. Он закричал, стал звать на помощь, не понимая, то ли ему оставаться подле жены, то ли куда-то бежать, стучаться во все двери, пусть кто-нибудь вызовет скорую. Перед глазами все плыло, ноги подгибались. В конце концов его крики услышал житель одной из соседних улиц, он-то и позвонил в службу спасения. Через несколько минут полиция оцепила квартал. Один из полицейских, которые первыми прибыли на место и устанавливали ограждение, заметил, что в доме мэра, совсем рядом с телом Меган, приоткрыта дверь. Заинтересовавшись, он подошел поближе. Дверь была выбита. Выхватив револьвер, он одним прыжком взлетел на крыльцо и крикнул «Полиция!». Ответом было молчание. Он толкнул дверь носком ботинка и увидел в коридоре труп женщины. Он тут же вызвал подкрепление и медленно двинулся вглубь дома, не опуская револьвер. В маленькой гостиной по правую руку с ужасом обнаружил тело мальчика. А потом на кухне нашел и убитого мэра, плавающего в луже крови. Убийца уничтожил всю семью. Часть первая. В пучине. -7. Исчезновение журналистки. Понедельник, 23 июня. Вторник, 1 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Понедельник, 23 июня 2014 года. 33 дня до открытия 21-го театрального фестиваля «Ворфеа». В первый и последний раз я видел Стефани Мейлер, когда она заявилась на небольшой прием по случаю моего ухода в отставку из полиции штата Нью-Йорк. В тот день целая толпа полицейских из всех отделов жарилась на полуденном солнце у деревянного помоста, который воздвигали по торжественным случаям на парковке окружного отделения полиции штата. На помосте стоял я, а рядом мой шеф, майор Маккена, под чьим началом я прослужил все эти годы. Майор расхваливал меня по полной программе. «Джесси Розенберг — молодой капитан полиции, но ему, видно, страшно не терпится нас покинуть», — вещал майор под смех собравшихся. «У меня и в мыслях не было, что он может уйти раньше меня. Странно все-таки устроена жизнь. Всем хочется, чтобы я ушел, а я остаюсь. Всем хочется, чтобы Джесси остался, а он уходит». Мне было 45 лет, и я выходил в отставку счастливый и с легкой душой. Отслужив 23 года, я заработал право на пенсию и решил довести до ума один проект, занимавший меня уже давно. Мне оставалось отбыть последнюю неделю, до 30 июня, а потом откроется новая глава моей жизни.
«Помнится мне первое крупное дело Джесси», — продолжал майор. «Кошмарное убийство, 4 трупа, и он блестяще его раскрыл, а ведь никто в отделе не думал, что он справится. Совсем еще молоденький был полицейский. С тех пор все поняли, что Джесси — крепкий орешек. Все, кто работал с ним бок о бок, знают, что в расследовании ему нет равных. Могу даже сказать, что он был лучшим из нас. Мы прозвали его «Капитан 100%». Он раскрыл все дела, какие вел, и второго такого детектива днем с огнем не найти. Этим полицейским восхищались коллеги, к нему обращались за советом как к эксперту, он много лет был инструктором академии. Позволь сказать тебе, Джесси, мы все уже 20 лет тебе завидуем». Новый взрыв хохота. «Мы не совсем поняли, что за новый проект тебя ждет, Джесси, но желаем тебе удачи. Знай, нам будет тебя не хватать. Ну, полиции будет тебя не хватать, но главное, тебя будет не хватать нашим женам, которые на всех полицейских праздниках не сводили с тебя глаз».
Речь завершилась под гром аплодисментов. Майор дружески обнял меня, и я спустился со сцены поприветствовать собравшихся друзей, пока не все не ринулись в буфет. Когда я на миг остался один, ко мне подошла очень красивая женщина лет 30. Не помню, чтобы я когда-нибудь ее видел.
«Значит, это вы, знаменитый капитан 100%?» — игриво спросила она.
«Выходит, я», — ответил я с улыбкой. «Мы знакомы?»
«Нет, меня зовут Стефани Мейлер. Я журналистка Orphea Chronicle».
Мы пожали друг другу руки, и Стефани сказала:
«А вы не обидитесь, если я буду называть вас капитан 99%?»
Я нахмурился.
«Вы что, намекаете, что я раскрыл не все дела?» Вместо ответа она вытащила из сумки ксерокопию статьи из Orphea Chronicle от 1 августа 1994 года и протянула мне. «Убийство в Orphea. 4 трупа. Убит мэр и его семья. В субботу вечером мэр Orphea Джозеф Гордон, его жена и 10-летний сын были убиты у себя дома. Имя четвертой жертвы — Меган Пейделин, 32 года. Молодая женщина, совершавшая в тот момент пробежку, видимо, оказалась нежелательной свидетельницей событий. Ей выстрелили в затылок на улице перед домом мэра».
К статье прилагалась фотография. Я и мой тогдашний напарник Дерек Скотт на месте преступления.
«Куда вы клоните?» — спросил я.
«Вы не раскрыли это дело, капитан?»
«Что за чушь?»
«Тогда, в 1994 году, вы не нашли настоящего преступника. Я подумала, что вам лучше узнать об этом, пока вы не ушли из полиции».
Сперва я подумал, что это какая-то глупая шутка коллег, но Стефани говорила вполне серьезно.
«А вы что, ведете собственное расследование?» — поинтересовался я.
«Вроде того, капитан».
«Вроде того. Если хотите, чтобы я вам поверил, не виляйте и говорите прямо».
«Я говорю правду, капитан. У меня прямо сейчас назначена встреча. Надеюсь, она позволит мне получить неопровержимые доказательства».
«Встреча с кем?»
«Капитан», — насмешливо отозвалась она, — «я не первый год работаю. Ни один журналист не упустит такой сенсации. Обещаю со временем поделиться с вами своими открытиями. А пока хочу попросить вас об одолжении. Мне нужно получить доступ к архиву полиции штата».
«По-вашему, это одолжение? А по-моему, шантаж», — возразил я. «Для начала покажите свое расследование, Стефани. Ваше обвинение очень серьезное».
«Знаю, капитан Розенберг. Потому и не хочу, чтобы полиция меня обогнала».
«Позвольте вам напомнить, что вы обязаны сообщить полиции любую важную информацию, имеющуюся в вашем распоряжении. Таков закон. Кроме того, я вправе произвести обыск в редакции вашей газеты».
Стефани явно разочаровала моя реакция.
«Тем хуже, капитан 99%. Мне казалось, вам это будет интересно, но вы, похоже, думаете только про свою отставку и про тот новый проект, о котором говорил ваш майор. Что за проект? Старую лодку чинить будете?»
«Это вас не касается», — сухо ответил я.
Она пожала плечами и сделала вид, будто собралась уходить. Я не сомневался, что она блефует, и она, сделав пару шагов, в самом деле остановилась и повернулась ко мне.
«Ответ был прямо у вас перед глазами, капитан. Вы его просто не увидели».
Меня разбирали одновременно и любопытство, и злость.
«Не уверен, что понимаю вас, Стефани».
Она подняла руку и подержала у моего лица.
«Что вы видите, капитан?»
«Вашу руку».
«А я вам показываю пальцы», —
поправила она.
«А я вижу руку», — в недоумении возразил я.
«В том-то и проблема. Вы увидели то, что хотели увидеть, а не то, что вам показывали. Потому и промахнулись 20 лет назад».
Это были ее последние слова. Она ушла, оставив мне свою загадку, визитную карточку и ксерокопию статьи. Углядев в буфете бывшего своего напарника Дерека Скотта, ныне прозябавшего в отделе административных правонарушений, я кинулся к нему и показал вырезку из газеты.
«А ты ничуть не изменился, Джесси», — улыбнулся он с любопытством, разглядывая архивное фото. «А что от тебя хотела эта девица?»
«Она журналистка. Говорит, мы в 1994 году облажались, якобы что-то упустили в расследовании и промахнулись с убийцей».
«Что?
— поперхнулся Дерек.
«Ерунда какая-то».
«Знаю».
«А что именно она сказала?»
«Что ответ лежал перед глазами, а мы его не увидели». Дерек озадаченно помолчал. Он тоже был явно смущен, но в итоге решил не забивать себе голову.
«Вот ни настолько не поверю», — буркнул он. «Просто заштатная журналюшка решила сделать себе дешевую рекламу».
«Может быть», — задумчиво ответил я, — «а может и нет». Я глядел парковку и заметил Стефани. Садясь в машину, она помахала мне рукой и крикнула:
«До встречи, капитан Розенберг!»
Но встреча так и не состоялась, потому что в тот день она пропала. Дерек Скотт.
Как сейчас помню день, когда началось все это дело. В субботу, 30 июля 1994 года. Вечером мы с Джесси были на дежурстве и остановились поужинать в Голубой Лагуне, модном ресторане, где Дарла с Наташей работали официантками. Джесси тогда уже не первый год жил с Наташей. Дарла была ее лучшей подругой. Они собирались вместе открыть ресторан и целыми днями напролет занимались своим планом. Нашли помещение и теперь получали разрешение на строительные работы. А по вечерам и на выходных обслуживали посетителей в Голубой Лагуне, откладывая половину заработка, чтобы вложить в свое будущее заведение. В Голубой Лагуне они прекрасно могли бы заниматься бумагами или кухней, но владелец говорил: «Вашим смазливым личиком и круглым попкам место в зале. И не нойте, чаевых вы получаете куда больше, чем заработали бы на кухне». Тут он был прав. Многие ходили в Голубую Лагуну только ради официанток. Обе были красивые, приветливые, улыбчивые, все при них. И ресторан их ждал бурный успех, о нем уже говорили на всех углах. Парня у Дарлы не было. И признаюсь, с тех пор, как я ее встретил, она не выходила у меня из головы. Я приставал к Джесси, упрашивал сходить в Голубую Лагуну, когда там были Наташа с Дарлой, и выпить с ними кофе. А когда обе работали у Джесси над планами своего ресторана, я тоже к ним пристраивался, увивался за Дарлой. Но дело шло со скрипом. В тот пресловутый вечер 30 июля мы с Джесси около половины девятого ужинали у барной стойки и весело перекидывались словами с Наташей и Дарлой, вертевшимися рядом. Вдруг наши с Джесси биперы одновременно запищали. Мы в тревоге уставились друг на друга.
«Наверное, стряслось что-то серьезное, если бибикает у вас обоих», — заметила Наташа.
Она показала, где в ресторане телефонная кабина. Второй аппарат стоял на стойке. Джесси направился в кабину, а я остался у стойки. Разговаривали мы недолго. «Общая тревога. Четверо убитых», — объяснил я Наташе с Дарлой, повесив трубку и бросаясь к выходу. Джесси натягивал куртку.
«Поворачивайся!» — рявкнул я на него. «Та группа, что первой прибудет на место, получит дело».
Мы были молоды и честолюбивы. Нам впервые выпал случай вместе вести серьезное расследование. Я был опытнее Джесси, успел дослужиться до сержанта. Меня невероятно ценило начальство. Все говорили, что мне светит головокружительная карьера. Мы выбежали на улицу и прыгнули в машину. Я за руль, а Джесси на переднее сиденье. Я нажал на газ, а Джесси, подобрав с пола мигалку, включил ее и через открытое окно поставил на крышу нашей немаркированной машины. Ночь осветилась красными проблесками. Вот так все и началось.